Здравствуйте, наши уважаемые радиослушатели. Начинается наш прямой эфир по традиции по средам. Дмитрий Высоцкий у нас на связи, и мы говорим о том, что беспокоит именно вас. Дмитрий Высоцкий дает вам всякие рекомендации, советы и помогает разобраться вам в ваших ситуациях. Кроме этого, эфир по средам у нас знаменуется тем, что каждый первый дозвонившийся к нам получает открытую консультацию. Не просто открытую, еще и развернутую, потому что у нас, в общем-то, все остальное тоже можно назвать консультациями, но этим консультациям не так много времени удается. Ну, в общем-то, это иногда просто короткий ответ на короткий вопрос. Можно звонить прямо сейчас нам в студию по скайпу. Наш логин «Веда Радио» пишется слитно. И у нас уже есть человек, который хочет пообщаться с Дмитрием. Но для начала я с самим Дмитрием поздороваюсь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы рады вас снова приветствовать. У нас в эфире, как всегда, продолжаются наши эфиры. И вот радиослушатель, который написал, хочет, даже это радиослушательница, насколько я могу судить, уже у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, я из Новосибирска. Меня зовут Екатерина. У меня такая ситуация. В общем, муж принял решение о разводе. Вот, еще недели не прошло, как мы переехали с ребенком. Ребенку нет 3 лет. Много было причин. Муж назвал о принятии решения о разводе, то, что нет общих интересов. Не нравится ему воспитание ребенка. Так, в общем, ничего общего. Мы разные. Но вот еще во мне такая закралась мысль, что есть другая женщина. Теперь это подтвердилось, но муж об этом не знает, что я знаю об этой ситуации. Потому что когда мы были такие разговоры, он говорил, что если ты думаешь, что у меня кто-то есть, у меня никого нет. Вот. И сейчас у меня желание встретиться с этой девушкой. Девушка эта знакомая наша. Мало того, они еще и крестные одного ребенка. То есть, если по православной традиции, то есть они считаются уже брат и сестра. Мне эта вся ситуация неприятная. И как мне нужен совет, встречаться ли с ней, общаться ли мне, как мне себя с ней вести? Или вообще отпустить эту ситуацию?
Какие-то прерывания пошли, но понятна, мне кажется, ситуация. Да, Дмитрий?
Ну, в принципе, да.
Стоит ли искать встречи, мне кажется, здесь самый главный вопрос, с этой девушкой?
Ну, я бы не стал бы встречаться ни с кем. Мой личный опыт показывает, что ни к чему хорошему это обычно не приводит никогда. То есть, сколько я историй этих слышал, видел, вот, никогда ничему хорошему не приводит это. То есть, другими словами, обычно, общаясь с этими девушками, они так вот, знаете, даже какая-то гордость у них, что вот она вот смогла вот так вот, знаете, вот она более дорога. То есть, в чувство соперничества, да, она победила как бы. Вот, ради нее отрывают мужа, муж готов уйти, семью бросить, там, ребенка бросить. То есть где-то внутри тешит самолюбие какое-то определенное, там, понимаете, вот это вот. Это, ну, это вам это ничего не даст абсолютно, поверьте. Кроме дополнительного унижения и оскорбления. Что с мужем нужно делать? С мужем делать ничего не нужно. Я бы на всякий случай попробовал бы с его родителями пообщаться.
Вот, то что есть, вы разные... рассказать ситуацию. То есть родителям открыто сказать вот так и так, да?
Я думаю, да, обязательно сказать надо родителям его. С его родителями надо поговорить. Потому что всегда надо искать защиту у старших. Если у вас с ними хорошие отношения, да, я думаю, с ними нужно поговорить, с родителями. Потому что, естественно, вы разные. Это в зеркало пускай посмотрит на вас. Вот. И вы изначально были разными. Пускай посмотрит на свадебные фотографии.
Ну, говорит, вот. Ты была другая. Ты мне вот такая нравилась, сейчас не нравишься.
Ну, понятно. Ты мне тоже, не скажу, не особо нравишься. Но есть долг определенный. У нас тут есть дети, есть обязанности перед детьми. Вот. Уже как бы, и мы уже повенчались с тобой. Перед Богом мы с тобой дали клятвы. Значит, должны быть вместе до конца. Надо терпеть, все.
Ну, венчания у нас не было, у нас только официальные, как бы.
Ну, ты мне скажи, клятву давал? Он вам клятву давал?
Ну, ЗАГС, когда регистрировался? Да, ну да, да.
Ну, что он считал,
он считал, что вот у нас брак один раз и на всю жизнь.
Ну вот, видите, вот так вот это вот надо напомнить ему об этом. Что, ты клятву давал, ты клялся, ты на твою клятву нельзя положиться. Я, скажи, пошла за тебя замуж, потому что я рассчитывал, что я буду под защитой, что дети мои будут под защитой.
Не получается под защитой быть.
Вот, про это я и говорю, что он, то есть, ну, мужчине надо выполнять обязанности свои. Есть когда вот такие вот, знаете, сложные, бывают такие вот ситуации экстремальные, экстраординарные, когда, может быть, даже как бы бывает, можно развестись, как бы, ну, бывают такие ситуации. Не очень хорошо, но надо разводиться. Но я в вашем случае я не вижу. Просто это просто вожделение заиграло, вот и все, не более того. А завтра он скажет, что мне эта девушка тоже не нравится. Я думал, я вот ради тебя от жены ушел, но ты оказался не тем, кем, ради кого я это делал. У меня третья девушка появилась, потом четвертая, пятая, потом, знаете, куча детей, понимаете, родственников, девушек обиженных и так далее. Куда это, к чему это может привести-то в конечном итоге? К чему? Как, где конец-то?
Ну, это же он выбирает такую жизнь.
Вот я про то и говорю, что ничего хорошего здесь нету. Вот поэтому нужно разговаривать. Я вот вам посоветовал бы, поговорите с его родственниками. Я вам объясняю, чтобы у вас какие-то аргументы были. Для вас объясняю это, чтобы у вас аргументы были. Угу. В принципе, с ним вот так вот разговаривайте. С ним надо разговаривать теперь. То есть у него, если он принял решение, у него есть уже как бы позиция какая-то определенная. Его вы не переубедите сейчас. Единственное, что кого он может быть услышит, это своих родственников.
Ну, то есть маму или папу. Много для него значит.
Кто для него авторитет? С ними надо разговаривать. Срочно вам надо с ними разговаривать. Связаться с ними разговаривать.
Угу, поняла. Просто он просил, только вот давай не будем, вот типа родителям не говори ничего, никакой
грязи. Ну, конечно, он нашкодил, теперь давай родителям не будем говорить.
Все поняла.
Это неправильно так вести себя. То есть вы должны, скажи, я сохраняю свою семью. То есть вы не делаете это не для себя, вы сохраняете свою семью. Для ребенка делаете, и для него в том числе вы делаете. То есть для своей семьи. Вы защищаете свою семью. Вот, это ваша обязанность защищать свою семью. Любыми доступными вам способами. Ну, киллеров не надо нанимать, конечно.
Не буду.
Ну вот, но с родителями поговорить нужно. Поговорить с родителями. Хорошо. Объясните им ситуацию, скажите, я в такой ситуации, я в трансе, я прошу вас защиты. Я прошу вас защиты. Приходите к ним и говорите, я прошу вас защиты, мне нужна ваша защита и помощь. Потому что я не знаю, что мне делать. Я с ребенком осталась так, вот у меня просто брошенный, чувствую себя брошенной. У меня травма серьезная сейчас, психологическая. Я не знаю, как детей воспитывать дальше. Как мне вообще жить, я не знаю. Пожалуйста, образумьте своего сына.
Хорошо.
Единственный шанс только такой. Другого я не вижу никакого шанса.
Поняла. Хорошо, попробую.
Дальше уже будет просто, да.
Угу, хорошо, вот, спасибо.
Если вы вернете его дальше, если как бы он... Алло.
Да.
Если он вернется к вам, в конце концов, муж, что нужно будет что-то делать уже как бы конкретно, может быть, имеет смысл вам со мной проконсультироваться, как дальше строить отношения с ним.
Угу, хорошо.
По новой нужно будет строить отношения. То есть, как бы эти отношения уже все у вас разрушились. То есть семьи уже практически нет у вас. Поэтому для того, чтобы может дальше двигаться как-то, да, необходимо строить по-новому отношения, новые отношения строить. На новых принципах. То есть мы отходим назад, отступаем назад и начинаем по новой строить отношения эти. То есть, ну, я думаю, что вот, может быть, вам как-то, если он вернется опять, нужно будет еще дополнительно проконсультироваться со мной, я вам расскажу, как надо действовать дальше.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое.
Спасибо и вам.
То есть, я думала, что наоборот, ну, уже отпустить человека и пусть...
Не надо, не отпускайте, надо бороться.
Не надо.
Потому что у вас, пока, во-первых, не готовы, вы оба не готовы к разводу. На самом деле. Пока у вас отношения, это будет травма. И для детей, и для вас будет травма серьезная. Вот вам нужно пока побороться еще.
Хорошо.
Иначе вы потом будете всю жизнь жалеть об этом.
Хорошо, поняла.
Спасибо вам за звонок. Желаю вам оптимизма в этой ситуации. Вот такая у нас развернутая консультация, которая всегда проходит в начале эфира. Время ее, ну, практически не ограничено, конечно, не целый час, чтобы и оставить время на остальные вопросы от наших слушателей. Вот теперь мы просто будем принимать звонки всех желающих и зачитывать вопросы, которые вы, уважаемые слушатели, можете оставлять у нас на сайте vedaradio.fm. Любой звонок у нас будет длиться не более 5 минут. Это на всякий случай, если будет очень много звонков. Ну, а у нас уже есть желающий также пообщаться с Дмитрием и задать свой вопрос. Вот сейчас я его или ее, сейчас мы узнаем, подключаю к нашей скайп-конференции. Здравствуйте. Слышу я также свой голос. Дублируется радио, нужно вам выключить сейчас и общаться с нами просто по скайпу, как бы вы это делали с любым другим человеком, не используя радио. Алло? Алло, вы нас слышите? Похоже, не слышит. Да, вы слышите нас?
Алло?
Во время звонка возникли неполадки, говорит нам наша уведомляющая система скайпа. К сожалению, тогда не получится нам пообщаться с нашим слушателем. Но у нас, как всегда, есть вопросы, которые оставляют наши слушатели на сайте vedaradio.fm. И я зачитываю вопрос от Ольги. Здравствуйте, Дмитрий. Беспокоят последние мировые события, особенно на Украине. Есть ли предсказания по этим событиям в Ведах, что одно государство будет пытаться захватить весь мир? Ведь сейчас золотой век, милость Господа. Почему это происходит? Ведь видно, что это демонические силы. А наш президент послан нам Богом. Он пытается бороться против диктата. Будет ли Господь на его стороне? И когда это закончится? Что делать в этой ситуации простым людям? Такой вот непростой вопрос.
Спасибо большое за непростой вопрос. Я очень люблю такие вопросы непростые. Да, сейчас все очень переживают по поводу событий на Украине. Что об этом говорят веды? Веды как раз и говорят, что наступает золотой век. Для этого должна произойти чистка определенная. Украина, кстати говоря, если брать по духовному возрождению, я думаю, что она сейчас впереди планеты всей у нас, Украина. Потому что, насколько я знаю, на Украине очень есть сильные, духовно сильные, одаренные личности, которые могут идти вперед. Поэтому, видите, может быть, из-за этого чистка идет на Украине в первую очередь. Чистка необходима, потому что сейчас должен весь шлак должен всплыть на поверхность. Все убирается. Видите, сейчас вылезли какие-то националисты, пришли к власти практически чуть ли не фашисты. Вот, очень реакционно настроенные. Вот, я догадываюсь, кто это примерно расстравливает, натравливает друг на друга нас. Вот, немножко я эту ситуацию слышал о ней, знаю, она еще до того, как события начались эти, я уже как бы был в курсе, то, что происходит там. Вот, просто это послужило, вот этот повод вступления в Евросоюз послужил как катализатор. Вся эта муть выплыла наружу. Вот. Сейчас нужно молиться за людей, которые находятся на Украине, чтобы все-таки не дошло до войны у нас, чтобы это все разрешилось мирным путем. Вот. Чтобы возобладал разум над эмоциями. Вот, чтобы все-таки мы с уровня невежества поднялись хотя бы на уровень страсти. Вот, какого-то компромисса. Я думаю, что любые препятствия, которые происходят, любые сложные ситуации в нашей жизни, это то, что делает нас сильнее с вами. Если бы этого не было, то как бы мы смогли проявить себя тогда? Как бы мы могли бы проверить себя, свою духовную состоятельность, свою духовную силу, крепость, свою веру в Бога, свою веру в духовного учителя? Как бы мы смогли бы это все проверить? Но сейчас время такое, что непростое время. Время, когда все это уплывает. Все наши недостатки, все наши какие-то комплексы, все наши как бы вот иллюзии, какие-то, может быть, лицемерие наше, оно все вылезает наружу. Такое время. Это очень хорошо на самом деле. Потому что чистится самая сердцевина. Вот, для того, чтобы сердце стало чистым. То есть самые такие демонические силы, они будут усиленно, так сказать, ускоренно деградировать. Но также те люди, которые хотят к Богу прийти, будут усиленно прогрессировать. Этим и ознаменуется век, золотой век. Почему называется золотой век? Золотой век не в смысле, что он будет золотом покрыт весь. То есть мы будем жить во дворцах, как у Раваны. На острове, на Ланке жили, все в золотых дворцах. Нет. Золотой век означает, что у нас сердца станут золотые. То есть эти сердца очистятся от скверны и станут золотыми. И многие люди смогут достичь очень высокого уровня духовного. И смогут вернуться опять домой к Богу. Но как вы уже знаете, что там, где нас любят и ждут, надо туда идти, стремиться к этому. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий. Мне очень понравилось, что вы ответили именно в рамках духовности, не влезая в политику, потому что не хотелось бы сейчас на Веда-радио, да и вообще рассматривать какие-то политические вопросы. Мы в первую очередь все стремимся изменить себя внутри. И это первая наша обязанность. Давайте сейчас перейдем от вопросов беспокойств в мире и в некоторых странах к вопросам более приятным. Поговорим о женитьбе, потому что Павел нам прислал вот какой вопрос. Как в ведические времена молодые люди делали предложение о женитьбе девушкам? И как правильно сделать это в наше время?
Спасибо большое за вопрос. Ну, ведические времена, может быть, не очень подходят для нас. И не всегда, может быть, можно применить это в жизни. Но, по большому счету, ведические времена искали родители. А родители сначала договаривались между собой. То есть, когда, вот, например, обязанность отца и девочки, и мальчика найти мужа или жену. Это обязанность. И они искали, что хотели, чтобы был наиболее благоприятный как бы, вот, союз между ними. То есть искали такого человека, такую там, девушку или такого юношу для своей дочери. Искал отец, который мог бы счастье принести ей, который помог бы ей духовно прогрессировать. С которым они могли бы родить хороших детей, воспитать, были бы хорошие внуки, которые могли бы принести счастье всему обществу. Такой был смысл. Вот. Потом они между собой знакомились, то есть если они находили друг друга, они встречались, договаривались о чем-то там между собой, договаривались, что да, вот мы хотим, да, вот мы все, как бы нам нравитесь, и ваша семья нравится. Вот. И после этого тогда уже договаривались уже о помолвке. Помолвка – это такая интересная вещь, когда это практически семейная жизнь, только без сексуальных отношений. То есть помолвка означает, что мы вместе уже встречаемся, мы уже видимся, мы уже узнаем друг друга как люди. То есть какие-то глубокие, глубинные качества. В это время можно, люди должны как бы начать относиться друг к другу не как, извините меня, к куску мяса, да, а как-то более глубоко. То есть понять как-то душу друг друга, какие-то интересы общие найти. То есть, понимаете, когда нету вожделения, тогда, ну, как бы, может быть, не то, что нету вожделения, но когда оно еще не проявлено в полной мере, то легче увидеть человека, понять его. Вот. И вот в этот период люди как бы глубоко пытались узнать друг друга. Вот. И таким образом, уже когда вступали в семейные отношения, в брак уже, да, не в брак, а вот именно в союз такой, вступали, то тогда уже было легче дальше им. Они уже понимали, с кем им придется жить всю жизнь. Вот. И, кстати говоря, помимо всего прочего, надо сказать обязательно, что в период вот этого вот помолвки до свадьбы, помолвка могла быть расторгнута. То есть это нормально. То есть если когда люди видят, что не подходят друг другу, ну не получается никак у них найти взаимоточки соприкосновения какие-то, то можно было расторгнуть помолвку. Вот. Для того, чтобы не было разводов дальше. Дальше, если мы женимся уже, после этого уже нет, разводов не должно быть никаких. Мы должны терпеть, должны расти, помогать друг другу, заботиться друг о друге и так далее. Все. Это должна быть полноценная семья, в которой родятся хорошие дети, которые будут расти в полной семье, видеть заботу любовь своих родителей. Вот, получать примеры воспитания, как нужно друг о друге заботиться. В этом был смысл. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо и вам за ответ. Снова я напомню нашим слушателям, что можно пользоваться как скайпом, так и нашим сайтом для того, чтобы задавать свои вопросы. Вопросы в письменном виде на сайте оставляйте, пожалуйста, в комментарии к новости, которая сообщает о сегодняшнем эфире. Ну и звоните, я думаю, вы уже знаете куда, по скайпу. Людмила написала следующий вопрос. Добрый день, Дмитрий и Веда Радио, мне 51 год, за все время у меня было 3 любимых мужчины, каждый на определенном этапе жизни, и все они уже ушли в мир иной. Вокруг меня пустота, я боюсь или уже не хочу новых отношений. У меня в гороскопе довольно непростая ситуация в семейных отношениях, как быть, не знаю, может уже положиться на судьбу и будь как будет, одна так одна. Что бы вы посоветовали?
Но здесь трудно советы какие-то давать, потому что, в принципе, женщина должна быть под защитой всегда. Вот, либо же мужа, либо сыновей. То есть женщина должна быть защищена. Иначе ей тяжело жить будет. Тем более в старости будет тяжело очень. Вот, но... Если, например, сыновья бы были, то можно было бы однозначно сказать, что, в принципе, можно замуж не выходить больше. Бывает так, что, вот, знаете, люди в таком возрасте, они просто такой, знаете, чистый брак создают, такую чистую семью. То есть без каких-то интимных отношений. То есть ваш возраст подразумевает, что нужно уже пора думать о высоких материях. Вот. И тем более, если у вас не складывается такая вот, не складываются такие отношения с кем-то еще, может быть, уже желания нет такого у вас. Вот. 3 мужчины уже ушли. Вот. Поэтому нужно думать уже серьезно. То есть нужно именно углубить себя, углубить понимание свое, философии, духовной жизни, какие-то качества, может, доработать, те вещи, которые упущены были в семейной жизни, наверстать. То есть время переосмысления своей жизни, другими словами, переосмысления. Вот. И время, также это время для помощи своим детям. То есть обязательно нужно советом помогать, либо там, допустим, дочке помогать, там, воспитывать ее внуков, с внуками общаться. Это такое очень благоприятное время, потому что на самом деле институт бабушек никто не отменял. Это очень важная такая позиция в жизни любого ребенка, чтобы бабушка, дедушка были. Это очень здорово, когда. То есть он полноценно развивается, когда есть бабушки, дедушки. Вот, если у вас внуков нету, например, или детей у вас нету, вот так вот одна остались, то есть всегда кому помочь. Есть такие люди, есть... Дом малютки, например, есть какой-то. Или там детские дома. Может туда пойти кого-то с кем-то, о каком-то позаботиться как-то хотя бы немножко. Постараться помочь кому-то. Вот. Либо какая-то семья, может, рядом с вами живет. Молодая. Которой можно помогать. Просто так по-матерински помогать им. То есть женщина должна вот так вот реализовываться. У вас богатый опыт жизни уже. И семейной жизни, и... просто житейский опыт, вот, которым можно поделиться всегда. Но при этом вы должны не забывать, для того, чтобы опыт был полезен для поколения, он должен быть пропущен через духовные реализации также. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий. Наши слушатели сегодня заслушались. Я вижу, что особо много вопросов у нас нет, но у нас есть... Хотя нет, неправду я сказала, потому что поступили нам буквально в последние секунды вопросы. Похоже, это вот от Людмилы, которой вы только что и отвечали. Да, это действительно так. Она написала: «Есть сын и духовно стараюсь развиваться. Спасибо за ответ». Ну, как дополнение к этой ситуации.
Да, здорово. Видите, сын есть все-таки. Это хорошо, что сын есть, который может позаботиться. Если вы наладите отношения, если наладятся отношения с невесткой, то в этом случае вы будете легко жить, сын вас будет поддерживать всегда, и вы сможете получить от него защиту. Вам нужно постараться с невесткой наладить хорошие отношения, чтобы она вас любила. Спасибо большое. Такое тоже от меня дополнение небольшое.
Спасибо, да. Разъяснили мы эту ситуацию, и дальше перейдем к ситуации от Юрия, потому что он вот что написал. «Волею судеб мы живем в разных странах. Кто мы, сейчас, видимо, узнаем. Я в Таиланде, а жена и дети в Подмосковье. Жена отказалась со мной общаться из-за того, что я, имея серьезные проблемы с выполнением своих обязанностей, не обеспечил финансовую семью. Сейчас я поправил свою ситуацию, сформировал источник дохода и начинаю высылать им деньги. Воспрял духом, но вместе с этим пришло чувство нежелания восстановления отношений из-за ощущения, что наши отношения зависят от наличия или отсутствия денег. А ведь если мужчина и не может... А ведь если мужчина и может, и должен сворачивать горы, то вдохновить его на это должна жена, восклицательный знак. То есть и на ней лежит ответственность за сложные времена в нашей семье. К тому же мне, может, по карме положено было пройти через нужду. Как правильно оценить и понять эту ситуацию и сформировать правильное отношение к ситуации и к жене?»
Ну вот из того, что я услышал, отношения не были построены еще. Вот эта ситуация сложная, финансовая, возможно, не дала построить отношения полноценные между мужем и женой. То есть просто были какие-то требования друг к другу. Вот и все. То есть вы как, практически как чужие люди друг с другом сейчас общаетесь. Вот. Это говорит о том, что в принципе вы можете начать сначала все. То есть вам нужно снова начать строить отношения, как бы, на другом фундаменте, может быть. На другом фундаменте. Тем более у вас время было подумать, вы были в разных странах. Вот, пожили отдельно немножко, успокоились. Вот, теперь вам нужно ехать и разговаривать друг с другом опять. И начинать все сначала. Пока у вас не было такого опыта, именно опыта развитых отношений друг с другом. Не было у вас еще такого опыта. Его нужно обретать теперь. У вас ситуация нормализовалась. Вы представьте себе, для женщины тяжело, конечно же. Женщине необходима финансовая помощь. Должна быть финансовая стабильность хоть какая-то. Женщине очень тяжело. Я прекрасно понимаю, потому что и сам... И сам как бы не всегда был в такой ситуации. И понимаю, как жена реагирует на это. Но даже обвинять ее за это нельзя. Это понятно, что женщине нужна стабильность какая-то финансовая. Она беспокоится сильно. Если мужчина может в аскезе жить, то женщине тяжело это делать. Вот. Но женщина, которая смогла, например, если человек... Бывают такие варианты, например, как мой духовный учитель... Он очень долго, много времени жил в очень страшной нищете практически, они жили вместе с женой. Растили ребенка также своего. То есть очень было, то есть есть было, ну они там только вот на питание было, какие-то вот носили вещи какие-то бэушные, ну вот очень скромно жили. И несмотря на это, эта женщина, то есть его жена, вот, она великая женщина, потому что она смогла пройти все это. Она ворчала, может быть, что-то там была недовольна, может быть, ругалась на него там и так далее. Но какой был результат сейчас? Он стал духовным учителем, она как бы является великая женщина, потому что благодаря ее аскезе смог состояться такой великий человек. Также. Она получает все плоды сейчас от своего мужа, аскезы своего мужа. Также. Понимаете, вот надо смотреть на таких людей, на таких личностей, брать с них пример. Иногда можно потерпеть, ничего страшного в этом нету. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий, что помогаете нашим слушателям разбираться в ситуациях, иногда непростых, иногда просто невозможно самой или самому разобраться. Нужен обязательно совет со стороны, и вы помогаете в этом нашим слушателям. И у нас на связи Ольга, которая хочет задать свой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста, здравствуйте. Чуть громче говорите.
Здравствуйте. Алло, слышно?
Да-да.
Владимир Олесев. У меня, знаете, такой вопрос. Я слышала недавно лекции Рушевича или еще кого-то, не помню.
Погромче, пожалуйста, Оля, чтобы мы могли вас слышать.
По поводу дочки, воспитания, да? У меня две дочки, одна старшая, другая младшая. В общем, старшей дочке 9 лет. Ну, в общем, там было как бы сказано, что в лекциях, что нужно уже, ну, вот, в принципе, уже с такого возраста начинать с девочкам говорить о том, ну, чтобы они представляли, визуализировали, какой у него будет будущий муж, например, да, там, какие там черты характера, что-то, в общем, такое, да. И вот, и у меня дочка старшая говорит, ну, я, говорит, не хочу, чтобы, говорит, конечно, он был, вот, там, может быть, ну, не хочу, чтобы он был вегетарианцем, как-то вот, ну, может быть, был бы, но чтобы он не выделялся там, вот как многие выделяются, да, вегетарианцы, чтобы он как бы такой простой был, обычный. И вот я хотела бы спросить, нужно ли самой мне говорить ей, что вот будущий муж должен быть таким, таким, там, такие черты характера, или она сама должна к этому дойти?
Да, спасибо большое за вопрос. Вопрос очень хороший. Действительно, как бы, это хорошая методика, когда девушка так вот может себе представлять, и девочка представляет себе будущего, свою семейную жизнь, будущего мужа, детей, может быть, свое жилье. Это хорошая методика, очень здорово, когда это делается. То есть, почему современные девушки, на самом деле, вот современные женщины, которые уже пора им замуж, часто даже не понимают, что им нужно вообще в семейной жизни.
Да.
Они понимают, за кого выходить замуж, там, и что им нужно вообще. Они вообще не понимают. Просто полное невежество в этом отношении. То есть, таким образом, когда она разговаривает, у нее сейчас есть какое-то представление.
Да.
Есть какое-то представление о семейной жизни. Естественно, вы понимаете прекрасно, что оно будет еще меняться 100 раз.
Да,
потому
да.
что ей всего 9 лет.
Да.
Поэтому вы должны не говорить ей, какой у нее должен быть муж. Вы должны объяснять, что какие мужчины лучше, какие хуже. Например, вот, чтобы вам было понятно, приходит к вам дочка и говорит, я хочу быть бухгалтером.
Угу.
А вы говорите, ты знаешь, что такое бухгалтер значит, означает? Она говорит, да, это с деньгами значит иметь дело. Нет, говорит, ты, это не с деньгами, это с бумажками дело иметь нужно. Ты будешь там делать то-то, то-то, то-то. То есть вы объясняете, к чему это приводит, какая работа, какая она вот по сути, что это за работа такая, чтобы ребенок понимал не просто по своим представлениям каким-то, а именно понимал по как она на самом деле происходит, что это за работа такая. То же самое и здесь, вы должны объяснять, такой муж так себя ведет, такой муж так себя ведет. То есть вы должны сравнивать постоянно. Таким образом у нее будет формироваться какое-то представление. Это здорово, что вы с ней общаетесь на эти темы, что вы говорите, обсуждаете их. Но вы не должны свое мнение навязывать. Если вы будете навязывать свое мнение, она закроется просто, не будет вам с вами обсуждать эти вопросы. И вы не сможете влиять на это мнение. Но до тех пор, пока ребенок открыт, пока вы с ним друзья, пока она видит, что вы искренне заботитесь о ней и принимаете ее слова серьезно, до тех пор у вас есть возможность помочь ей поменять, как бы менять в лучшую сторону, чтобы у нее были представления, все росли представления об этом мужчине.
Mm-hmm.
Понимаете, как надо делать?
Да, вот мне вот... надо самой еще разобраться тогда во всех этих профессиях, к чему приводят они.
Ну, я просто как профессия, это как пример просто, понимаете?
Да.
Вот, то есть она просто не понимает, что это значит. Но вы должны объяснять, что да, это хороший вариант. Но, понимаешь, обычно такие люди, которые мясо едят, они гневливые, например, да, они могут себя сдерживать там.
Да,
такое
ну,
тоже
да,
бывает.
Да, в последнее время, да, да, как раз об этом с ней говорил, что вот не вегетарианцы, как раз они вот плохими какие-то качества не такие обладают, преобладают.
Вот, да, но в принципе это не страшно, не самое страшное быть мясоедом, как бы, это не самый страшный вариант. Mm-hmm. Самый худший вариант, когда человек не слышит ничего. Вот это самый худший вариант. То есть у него, что бы вы ему ни говорили, он будет на своем стоять. Знаете, есть такое понятие, как мутха, осел. То есть это упрямые и глупые. Вот это хуже качество, чем лучше пускай мясо ест, чем будет таким ослом. Потому что человек, который хоть немножко слышит, у него шанс есть в жизни. А человек, который не слышит и упрямый, глупый и упрямый, у него и шансов никаких нет абсолютно.
Да.
Понимаете? Угу. То есть 4 категории людей, которые не могут принять Бога никогда. Первое – это упрямые и глупые, никогда не принимают. Второе – это наратамы называется. Это люди просто просто как бы негодяи. Такие негодяи, которые свою греховную деятельность просто, ну как бы они вот грешат, им нравится это, они не хотят меняться. Им нравится. Есть люди, которые, у которых иллюзия, как бы их, они очень знающие, разбираются во всем. То есть они как бы хотят сами богами быть. Угу. То есть их не устраивает, что есть кто-то, который умнее их. Понимаете? Их не устраивает позиция. То есть он является самым умным в этом мире. Вот. И четвертый, это просто такие демонические уже личности, это ракшасы. Вот, которые, или асуры такие, которые вот все власть себе подчиняют. Их не волнует ничего. То есть он самый старший. Он не то, что он самый умный, а он самый старший. Он командует всеми. Он распорядитель. Он хозяин этого мира. Вот 4 категории людей, которые Бога никогда не принимают.
Mm-hmm. Да, спасибо.
Да, спасибо вам большое, да.
Вам
спасибо за такое интересное общение у нас сегодня выходит. И это у нас еще не последний звонок. Я думаю, что будут еще несколько звонков, но как минимум один, потому что Светлана уже написала нам, что хочет пообщаться в эфире. Я сейчас ей перезваниваю. Кстати, всем остальным могу сказать, что вы можете не дожидаться, а просто звонить. Ваш звонок будет принят в тот момент, когда это будет уместно. Итак, Светлана у нас на связи. Здравствуйте. Алло. Алло. Светлана, вы с нами? Отзовитесь, подайте голос, пожалуйста. Опять во время звонка возникли неполадки. Да что ж это такое сегодня у нас так? Не хочет система скайпа или интернет пускать наших слушателей, но зато наш сайт пускает ваши вопросы, которые вы оставляете в письменном виде. Тогда я зачитываю вопрос, вот, который пришел от Татьяны. Здравствуйте, Дмитрий, спасибо вам за работу. Мне 38 лет, у нас с мужем 2 детей, 4 года и 1 год и 3 месяца. Вместе мы уже 17 лет. До рождения детей я давила мужа своим вниманием, давила в кавычках. А сейчас он недоволен тем, что внимания ему не достает. Он высказывает мне постоянно в форме претензий, что я про него забыла. Хотя я думаю, что я стараюсь и забочусь о нем. А сама себя чувствую очень уставшей, совершенно без сил. Подскажите, как быть в этой ситуации?
Да, спасибо большое за вопрос. На самом деле нам не хватает эмоционального общения. Такой эмоциональной, сердечной близости друг с другом. То есть, если у вас есть такая вот развитое эмоциональное общение, сердечное, очень близкое, то достаточно буквально минуты, две, три, там, не знаю, пять, ну, очень непродолжительное время для того, чтобы получить удовлетворение полностью от этого общения. Это способствует не только удовлетворению, но и развитию дальнейших отношений. Вот этих вещей не хватает. Не то, что там заботы там, чай не налила, там, понимаете, носки не постирала, там, или что-то еще не сделала. Нет, именно вот больше должно быть эмоциональное. По большому счету мы можем сами это сделать, и чай себе налить можем, и носки свои можем постирать сами. Нам не хватает именно вот этих тонких эмоциональных общений, сердечных отношений. Чувства близости не хватает нам. Такого родства сердец двух. Вот это надо развивать в себе. Качество. То есть именно об этом мы говорим, что когда говорим о развитии отношений в семье. Именно это приводит нас к любви, к дружбе, к любви приводит нас в конечном итоге. То есть надо, отношения должны уходить вглубь. Они должны уходить с бытовой платформы, уходить как бы на духовную платформу. То есть они вглубь уходят. Вот подумайте на эту тему, пожалуйста. Посмотрите повнимательнее, разберитесь, что же не хватает ему, вашему мужу. Скорее всего, этого не хватает.
Угу.
Скорее всего, этого не хватает. Поэтому, если вы это компенсируете, то вся остальная вот эта бытовуха, она будет уже не важна.
Хорошо, спасибо. Большое, да. Спасибо за рекомендацию. Я думаю, Татьяна поразмыслит, как это лучше сделать. Переходим к вопросу от Светланы. Вопрос такой. Как жить в гражданском браке? У нас есть ребенок. Муж не делает мне предложение. Говорит, что вроде как не готов. А мне что делать? Я жертвую многим. Перестать жертвовать или делать это меньше? Как подвести его к той мысли, что необходим зарегистрированный брак? Настаивать ли вообще на этом? Или смиренно ожидать предложения руки и сердца?
Я думаю, что лучше не настаивать. Лучше успокоиться и жить дальше.
То есть даже не ожидать этого?
Ну, даже не настраивайте себя, потому что если будете настраиваться таким образом, то будете расстраиваться только из-за этого. И будет у вас внутреннее напряжение расти. Вам нужно было раньше об этом думать, когда вы только начинали отношения строить. Сейчас уже у вас ребенок есть. По статистике, гражданские браки после регистрации обычно распадаются. Ну, так часто случается. Поэтому, может быть, имеет смысл какое-то время так пожить. Когда он дозреет, старайтесь просто служить ему лучше. И, возможно, когда-нибудь он сделает предложение. Не знаю, надо надеяться на это. Потому что вы можете просто так, таким образом свою семью развалить. А это не очень благоприятно для вас. То есть такими мыслями, таким вот давлением некоторым на мужчину, чтобы он женился в конце концов на вас, сделал вам предложение. Вы можете говорить, что как позицию можете высказывать. Не как давление, а как позицию свою. Скажи, мне было бы очень здорово, я себя чувствовал бы очень комфортно, если бы, как бы мы, у нас были бы зарегистрированные отношения. Я была бы очень счастлива. То есть позиция такая. Но говорить, ты должен, там, мы должны зарегистрироваться обязательно с тобой. То есть не давите, только это испортит ваши отношения. Сейчас уже поздно об этом говорить, сейчас уже нужно как бы семью сохранять. Вот, тем более у вас такое шаткое положение, гражданский брак, он просто может уйти и все. Вот, и с чем вы останетесь тогда? То есть для чего вы это делать будете, непонятно тогда. Вот. Как-то более мягко, такой, знаете, очень мягкий такой вариант попробуйте. Вот. Просто когда у него хорошее настроение, когда вот у вас любовь такая, вот, знаете, вы чувствуете, что вы любите друг друга, вы близки. Вы говорите, что я была бы счастлива, если бы мы с тобой еще были бы зарегистрированы, например. Как так вот, знаете, в свою позицию в мягкой форме можно высказывать. Вот. Но не более того. Спасибо большое.
Да, хороший совет, по-моему. Спасибо вам, Дмитрий. Как всегда, мы продолжаем рассматривать ситуации наших слушателей. Попробуем связаться со Светланой и надеемся, что ее услышим сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно меня, да?
Да, вот теперь слышно. Замечательно. А,
очень хорошо. Здравствуйте, Дмитрий и Олеся. У меня такой вопрос к вам, что... Знаете, какая у меня ситуация? Очень интересная. В подростковом возрасте, с раннего детства, я всегда размышляла, какой мне должен быть муж. И разные истории проходили вот в моей голове, разные фантазии, разные представления. Куда я вкладывала мысли в течение вот уже этого времени, вот мне уже достаточно 31 год, но все мои представления приходили в мою жизнь. Буквально. Вот. И эта ситуация даже немножко настораживает. Получается, что все желания Господь исполняет. Вот. У меня такой вопрос. Что нужно делать, чтобы вот эти глупые фантазии, которые были тогда в детстве, там, в подростковом возрасте, просто уже больше не сбывались? Или все равно они будут?
Нафантазировали вы, видимо, много на всю жизнь.
Это, знаете, реально, потому что одни представления такие, какие были. Значит, какие представления, значит, был супруг, да. Потом поклонники. Потом уже настолько фантазировала, что... Ой, ну, вы знаете, даже были не до смеху. Но все приходит, понимаете? Ну вот желания исполняются. Вот в таком. Я в какое-то время пробыла в монастыре, научилась правильно молиться, наверное, очень дерзновенно это делаю. Господь слышит. Вот. И вот эти с подсознания, которые там в записи находятся, вот, они вот выходят.
Это называется самскары.
А как а что делать?
Это называется самскары, то есть это санскритский термин, который означает такие сильные впечатления. У вас очень такая, знаете, сильная фантазия. Вы можете себе очень ярко представлять какие-то вещи. Вот чем более детально вы представляете себе, тем как бы более реально становится исполнение этого желания. Вот. Многие вещи, которые там вот... даже обладают какими-то мистическими способностями личности, там и лечение, и все связано с фантазией именно. Что как фантазировать, как мы умеем, насколько мы можем детально фантазировать, насколько у нас острое мышление такое. Вот у вас очень острое такое мышление, вы можете фантазировать себе детально. Поэтому все исполняется у вас. Вот. Я не думаю, что этого бояться нужно. Вы поймите, что всегда, да, всегда есть... Это то, что нас делает крепче с вами, делает мудрее нас, все эти испытания. Ага. Но это были, ваши желания были связаны, они были все материальными, желания. Вот, если вы сейчас будете как бы духовно более, больше прогрессировать, и желания появятся у вас духовные больше, то Господь уже сам будет думать, как усилить ваши духовные желания, проявляя в вашей жизни те или иные материальные ваши желания предыдущие.
А что вы имеете в виду под духовными желаниями? Возможно, они у меня есть, я просто хочу проверить.
Вот. Духовные желания, смотрите, есть духовный мир, в котором царствует верховная личность Бога. У нас есть душа, которая тоже является частью духовного мира. Духовное желание – это желание вернуться к Богу, желание стать его слугой, стать его частью этого, стать частью духовного мира. Uh-huh. Вот это желание называется духовным. И когда вы делаете все для этого, это тоже называется духовная жизнь.
Есть это желание.
Туда, да.
После серьезных испытаний я пробыла там, я в монастыре была, приходила, уходила, ну, там 3 раза, вот потом во сне, действительно, как бы, ну не знаю, как стоит ли это озвучивать или нет. Но я поняла, что кто такой Господь, и сколько в нем любви, и действительно я поняла, куда мне надо идти. Вот, и вот есть это желание.
Да, вы должны понимать, что материальный мир создан для того, чтобы мы могли разочароваться в нем. Мы должны разочароваться. Он как бы создан для этого, для разочарований. Вот. И когда мы разочаровываемся в материальном мире, у нас никаких шансов не остается, мы уходим в духовный мир. Тогда...
Так это значит, все нормально, что происходит?
Конечно, все нормально. Я думаю, что у вас здоровая психика, у вас здоровое понимание. Вот.
Потому что у меня был такой вопрос, думаю, ну со мной все в порядке. Думаю, спрошу людей, более духовных, чем я. Думаю, кто я такая вообще? То есть со мной все в порядке. У меня бывают такие сны и вещи, то есть я могу видеть прошлое, настоящее, будущее. Для меня это норма. То есть я с этим привыкла с детства.
Ну хорошо, разобрались мы с тем, что все-таки все нормально. Спасибо вам за звонок, за такое настроение вы нам подарили. Спасибо.
Всегда пожалуйста, с удовольствием.
Хорошо, участвуйте в наших эфирах. Это я говорю как Светлане, так и всем нашим слушателям. Можно звонить каждому, кто слышит сейчас нас, и у кого есть вопросы для Дмитрия Высоцкого. Каждому, кто хочет посоветоваться с Дмитрием, например. В общем-то, весь этот час для этого и предназначен. Наталья написала следующее сообщение у нас на сайте. Скажите, как наладить отношения с мамой и с сестренкой, если они даже ревнуют мои отношения к моей бабушке, хотя она и им родная? Мама постоянно ревнует меня к своей маме. Вот. Но мне легче с бабушкой делиться, чем с мамой, так как бабушка мне ближе по духу. Мне 27 лет, замужем, есть ребенок 4,5 года, живу отдельно от них, но рядом. Бабушке звоню каждый день, но маме не получается». Это Наталья из Казахстана написала.
Ну, что тут посоветуешь? Можно учитывать это все. То есть, если есть такая возможность, может быть, чаще звонить надо маме. Но в любом случае, эта проблема не особо ваша. Потому что ревность – это проблема того, кто ревнует. Ревность заключается в том, что хочется каких-то особых отношений. Мама вкладывала в вас много чего. То есть воспитывала вас, одевала, кормила, вынашивала, значит, не спала, лечила вас, когда вы болели, там, ну и так далее. Много вкладывала в вас. И она хочет получить компенсацию за это, хотя бы хорошее отношение к себе. Хотя бы какое-то, вот, знаете, чтобы к ней относились уважительно, относились как к старшей, спрашивали у нее совета. Ей этого хочется просто, понимаете? Вот. Поэтому она и пытается как бы... Может быть, она вам давала то, что не получила сама от своей мамы. Поэтому она сейчас не понимает, почему я же дала тебе то, что... Я не получила этого, но я тебе дала все, что могла дать тебе. Почему же ты идешь к ней, а не ко мне? То есть вопрос такой возникает. То есть это есть такая некоторая корысть даже. Даже у матерей, к сожалению, к своим детям есть корысть. Вот, какие-то требования, ревность какая-то возникает. То есть мы не совсем бескорыстно. Даже мать служит своему ребенку не совсем бескорыстно, часто. Все-таки мы на что-то рассчитываем в будущем. На какое-то особое отношение. Вот, но я не думаю, что прямо нужно... теперь пытаться удовлетворить маму полностью, но до какой-то степени можно немножко больше, немножко внимательнее стать. Вот. Иногда позванивать, иногда приходить, играться, там, приводить ребенка своего к маме. Это тоже неплохо. Было бы неплохо, чтобы если бы вообще все вместе его собирались бы, и бабушка, и мама, и вы, и сестра, все вместе собирались бы. Дружные компании, женские такие посиделки бы устраивали между собой. Пили бы чай, ели бы какие-нибудь сладости, вкусности бы, обсуждали какие-то свои женские дела, вопросы. Это бы очень сильно объединило вас и всю семью. Вот это вообще здорово было бы тогда, вот если такая была бы позиция у вас. Если вы смогли бы все вместе это делать. Чтобы не по отдельности, а все вместе. Хотя я понимаю, что бывает, что между дочерью и матерью бывают такие сложные отношения. Такое чаще всего бывает, потому что с бабушками легче всегда отношения. То есть у внучки с бабушкой легче отношения, чем у дочки и матери. Карма другая совсем. Вот. Но это не значит, что мы должны плюнуть на сложные отношения и отдаться в хорошие отношения. Нет, надо помнить, что у нас есть долг определенный. В том числе и с матерью. Перед матерью нашей. Поэтому постарайтесь быть добрее и мягче друг к другу. Проявляйте снисхождение и терпение. Прощайте друг друга. Вот, старайтесь все-таки вместе быть. Потому что сейчас век раздоров, век кали на дворе у нас. То есть век раздоров, все друг с другом находятся в раздоре. Поэтому единственное, что мы можем делать, противопоставить этому веку, это объединяться вместе. Это самый лучший вариант. То есть всегда, если вы что-то решаете в своей семье, как нам действовать, или в организации, либо же, например, в стране, там, мы сегодня про Украину говорили с вами, либо что-то еще, мы должны всегда думать о том, что как быть вместе. Не как разделиться, а как вместе быть. То есть это в приоритете находится всегда. Оставаться вместе. Спасибо большое за вопрос.
Спасибо, Дмитрий. Я вот вижу, что сейчас к нам уже выстроилась очередь из вопросов, поэтому хочу подсказать нашим слушателям, что если вы хотите получить ответ на свой вопрос, вы можете задавать его еще до эфира. Конечно, если вы хотите его в письменном виде оставить, потому что сообщение о сегодняшнем эфире у нас появляется за день до самого эфира. Поэтому вы можете написать даже накануне вечером, его оставить, и тогда он попадет у нас в начало эфира. Ну, а если вы хотите позвонить, то, конечно, лучше сразу звонить в начале эфира. Возможно, даже попадете на развернутую консультацию. А сегодня мы вот сколько успеем, за оставшиеся минутки столько и успеем. Лилия следующий вопрос написала. «Здравствуйте, с большим интересом слушаю Веда Радио. У меня вот какой вопрос. Как мне служить мужу на расстоянии? Муж живет и работает в другом городе уже третий год. Мне трудно теперь без дочери и мужа. Дочь уже учится, а муж приезжает на выходные на 2 дня. Мне просто смириться с этим? Или, может, можно как-то поменять ситуацию? Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать?»
Ну, можно к мужу поехать, например. Хотя бывает такой вахтовый метод, когда там мужчина работает на вахте, и жена там как бы не может приехать туда и там быть вместе с мужем. Хотя, я не знаю, может быть и может. Вообще, очень, не очень благоприятно, когда жена отдельно от мужа живет. Если есть возможность, любая возможность есть вместе жить, лучше жить вместе. А с другой стороны, если вы хотите как-то вот даже на расстоянии поддерживать своего мужа, то необходимо смотреть фотографии, думать о нем, фильмы какие-то смотреть, рассказывать кому-то про своего мужа. То есть должна быть какая-то медитация на своего мужа. Вы должны помнить о нем всегда. Что-то для него делать, может быть. Вязать ему свитер, например. Или носки. Это очень хорошее. Для женщины очень здорово помогает в ее медитации на мужа вот эти вот такие мелочи. Как вязание, например, или шитье. Вот, в Индии, например, женщина каждая носит своего мужа в кулончике на шее на своей. Вот, и всегда напоминает себе, смотрит в кулончик, это напоминает себе, что она замужем за человеком за этим. То есть она смотрит всегда на кулончик и напоминает себе. Она напоминает себе, что у нее есть дети, смотрит на ребенка также, на фотографию ребенка. Вот. То есть, чтобы не забывать об этих вещах. То есть, постоянно должна быть медитация. Вот. Желание, нужно желать своему мужу, молиться за мужа своего, чтобы у него было все хорошо. Вот. Сейчас есть очень много возможностей. Сейчас есть Skype, сейчас есть там, почта, интернет-почта, сейчас есть телефон. Вот. Я думаю, что можно и связываться почаще. Вот. Но в любом случае, самое благоприятное, если все-таки муж с женой вместе живут. В конечном итоге нужно прийти к тому, чтобы вместе жить. Бывает временно можно пожить отдельно, но в конечном итоге мы должны вместе начать жить. В этом смысл семейной жизни. Жить вместе. Быть рядом друг другу. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий. И, наверное, заключительный у нас вопрос будет в этом в эфире, а он от Анастасии. Подобного вопроса у нас не было в эфире, поэтому очень интересно услышать ваше мнение. Первый вопрос. Ну, собственно говоря, мы только один его и будем зачитывать. «Моя сестра, — пишет Анастасия, — нашла себе кумира, певицу очень своеобразного вида. Творчество также очень специфическое. Она начала путешествовать за ней по России, чтобы быть на концертах. Много времени проводит в соцсетях, общаясь с фанатами. Стала одеваться менее женственно, поздно ложится спать из-за этого интернет-общения. Не общается с семьей, не слышит нас с родителями. Как можно ей помочь?»
Проблема в отношениях. В семье, внутри семьи. То есть она не нашла какого-то общения, какого-то понимания, может быть, внутри своей семьи. Вот, нашла вот такое понимание себе. То есть нашла вот такое понимание других людей. какие-то единые цели, может быть. Может, они даже такие, знаете, детские или какие-то глупые, может быть, может, какие-то фантастические. Но они, знаете, есть там вот сериалы американские такие длинные шли там про инопланетян там какие-то, я не помню, как это называется, честно говоря, но вот есть целые прямо, знаете, вот эти вот люди, которые разыгрывают эти все сериалы. Они какие-то все роли назначают, там, и ходят, там, и переписываются друг с другом, общаются. Семьи встают такие, понимаете, там, ну, как бы внутри этой игры. То есть целая жизнь проходит. То есть, это, с одной стороны, это желание уйти от жизни. Желание уйти от жизни. Вот. И желание успеха также таким образом реализуется. Она смотрит на человека и видит ее образ. Она не знает, что за ним стоит, за этим образом. Она просто видит внешнюю оболочку. Как человек одет, как он говорит, как она поет, там, как она себя ведет в обществе. И она видит, что этот человек успешен. И она хочет, и она как бы завидует этому успеху именно. То есть ей хочется тоже успеха, быть успешной. И она думает, что вот такой человек, вот именно это приводит к успеху. Но ваша сестра не видит то, что находится внутри, под этой оболочкой. Какой-то труд, какие-то аскезы, какие лишения, где она наступала себе на горло, там, например, там, или на свою совесть наступала. В каких местах, понимаете? Что для этого потребовалось, чтобы стать этим успешным человеком? Вот, в любом случае, это карма какая-то у этой женщины. Если вы следите кумира, она в конце концов станет этим. То есть она, кем она может стать вообще в этой жизни? Она может стать каким-то суррогатом от своего кумира. Развить какой-то степени свои качества. Потому что, почему суррогатом? Потому что она не видит то, что находится под оболочкой. Она только внешнюю видит сторону. Пытаясь ей подражать, просто получается что-то такое страшное, которое никому не нужное. Абсолютно. То есть это путь в никуда. В никуда. Это даже, знаете, вот Иисус Христос говорил не создать себе кумира. То есть не Иисус Христос, а Моисей говорил. Не создать себе кумира. Вот. Но он немножко о других вещах говорил. Он говорил о том, что Бог един. То есть Бог один у нас. И нужно к Нему идти. Вот. И кумиры какие-то, не должны быть никаких кумиров рядом. Даже духовный учитель не является кумиром для нас, не должен становиться. Хотя часто бывает так, что для многих людей становится близко, вот это близко очень, они подходят к этой пропасти. Как бы такое отношение, как к кумиру к своему, к учителю духовному, это плохо очень. Это оскорбление духовного учителя, потому что духовный учитель должен быть прозрачной средой, через которую мы Бога видим. Дальше. Как ей помочь вашей сестре? Ну, вопрос сложный. Надо пересмотреть ваши внутренние отношения друг с другом. Посмотрите, что вы делаете не так. В этом надо разобраться. Потому что она не получила то, что хотела в вашей семье. Какие-то ваши недоработки, ваши упущения были. Потому что бывает, вы что, с чем-то миритесь, например, в семье. Например, в отношениях с мамой, с чем-то миритесь. А ваша сестра с этим не может мириться. Вам нужно быть более внимательным к этим вещам. Посмотрите, что ей не хватает в семье. Если вы уберете то, что плохо у вас в семье, а введете туда то, что хорошо, то, возможно, она вернется и будет, ну как перерастет это все. Она просто перерастет и станет нормальной женщиной. Знаете, вот были такой был период хиппи в Америке. Ну ничего, нормальные люди выросли, стали там, как бы, когда подросли, переболели этой болезнью хиппи. Может, и ваша дочка переболеет, то есть ваша сестра переболеет. Вот, но для этого нужно создать какие-то благоприятную атмосферу в семье. Тогда она вернется обратно. Она получит какой-то опыт и вернется опять. Будет все хорошо у вас. Спасибо большое.
Спасибо и вам, Дмитрий, как всегда, за весь этот час, который вы даже больше, чем час, провели вместе с нами, отвечая по-прежнему на вопросы наших слушателей. Спасибо вам за это служение. Всем нам можно так назвать это спасибо. Будем ждать следующей встречи через неделю в это же время с 16:00.
До свидания, удачи всем, хорошего спасибо. Настроения.
До свидания.
До следующей среды.